Итак, нас интересует внутренняя сила. Человек обладает внутренней силой, и трудно сказать, каких масштабов его ресурс, его потенциал. По-разному это определяют разные люди. Потенциал огромный. Сегодня нам становится все это яснее и яснее, что внутренний потенциал у человека практически, ну, безграничный. Ну, пока он выражается в достижениях техники, науки, вот, в технологиях, вооружениях, внешней энергии. Но говорим сегодня о внутренней силе человека. Внутренняя сила человека, она выше его достижений внешних. Она выше. Есть золото, есть бриллианты. Но жизненная сила человека ценнее золота, ценнее бриллианта. Не бриллиант украшает такого человека, а человек украшает бриллианты, наоборот. То есть это вот к слову пришлось. Ценностях, истинной ценности. То есть человек – жизнь, мы говорим, жизнь. А вот что такое жизнь? В чем ее сила? Ну и вообще в трех направлениях действует эта сила внутренняя. Ну, прежде всего, есть внешняя энергия и внутренняя энергия. Так, скажем. Для человека, вот для нашего понимания, внутренняя энергия – это будет наш ум, психическая энергия, которая приводит в движение уже, скажем, вот эту внешнюю, видимую энергию, двигательное тело, его поступки. Действует ум, на самом деле. Тело вступает как инструмент. То есть это внешняя энергия, ум – внутренняя энергия. Но если рассмотреть ум, он тоже подчинен более внутренней энергии. Я сейчас опираюсь на древневедические источники, где это все вот проанализировано до глубины сознания человека. И многие вещи еще сегодня не открыты, хотя они проанализированы в прошлом. То есть люди обладали знанием о внутренней энергии больше, чем сегодня. Мы учимся уже оттуда, берем какие-то вот идеи именно из древних источников ведических. Или из священных писаний тоже можно найти что-то подобное. Где-то больше, где-то меньше, но суть та же самая. Сегодня мы хотим рассмотреть более подробно, и, может быть, с каким-то логическим обоснованием, с научной подоплекой, как нам привычно. Хотя в древности знание передавалось по-другому, без каких-то доказательств. А как же оно передавалось без доказательств? Да, не удивляйтесь. Принимая, человек понимал, как лекарство. Если врач рекомендует нам лекарство, мы просто доверяем ему. Мы не требуем каких-то доказательств, что это то лекарство, которое мне нужно, его состав, мы не интересуемся. Мы просто берем по рецепту врача это лекарство и принимаем. И это работает. Вот и все. Очень просто. Сегодня, так, мы устроены по-другому. Нам нужны доказательства какие-то, логические хотя бы. Нас нужно убедить в чем-то, что мы не понимаем, не знаем, не видели, не слышали. То есть нам нужно. И вот это убеждение и придает нам силы. То есть знание, познание этих вещей придает нам энергию решимости к действию. Заметьте, то, во что человек не верит, он не может действовать в одном направлении. Не способен. Он ничего не сможет сделать. Должна быть уверенность в этом, вера. И вот внутренняя сила человека – это его также вера. Теперь смотрите, направление этой веры, куда пойдет эта вера? Есть разные направления этой веры. Можно во что угодно поверить, можно поверить в другого человека, можно поверить в систему ценностей, которую нам дали в школе, можно поверить в науку, можно в культуру, искусство поверить, посвятить жизнь чему угодно. Вот это посвящение жизни, это вот наша вера. Туда она направлена, вот то, что должно. И древние мудрецы говорят, человек должен делать то, во что он верит именно. Он не должен делать то, во что он не верит. То есть вера, она дает опыт человеку. Опыт – очень важная вещь. И пока не получу это знание на опыте, оно не имеет ценности. Именно при помощи веры обретаю этот опыт. Может быть, какой-то недостижимый опыт для меня, потому что вера, она может быть далеко же, да, очень далеко от моих физической жизни, обычных каких-то обстоятельств, она может быть очень-очень далеко, моя вера, я могу мечтать о чем угодно. Но вот, есть ли у меня опыт достижения таких вещей? Мы же все мечтаем. Потому что внутренняя энергия, она выходит за пределы реальности физической. Мы мечтаем о большом счастье, о процветании, о совершенстве человека, о его саморазвитии бесконечном. Ну а если спросить человека, а что такое саморазвитие, что такое совершенство, он не знает. Он не может определить это. Ну, он говорит, ну, у каждого свое представление. Опять же, кто во что верит. И в древних источниках говорится, что вера может быть разных типов. Ну, три разновидности веры есть. Такая глава Бхагавад-гиты. Три разновидности веры. Основные. Они могут смешиваться, также комбинироваться, но три основные направления веры. Кто-то верит в сильных мира сего. Здесь много разных направлений, то есть сильных людей, это ученые, это люди искусства, это актеры какие-то, не знаю, философы, есть политики, есть просто богатые очень бизнесмены, это магнаты. Это сильные миры сего, выдающиеся на этом фоне. Сегодня большинство людей верит вот в этот аспект. Все им подражают, все так одеваются, все берут эти стандарты поведения, одежды, механизмы, все как у них должно быть, в соответствии с стандартом. Тогда я цивилизованный человек, потому что вот мое измерение, я верю в это. Сильный мир. Другой тип веры – это призраки и духи. Когда человек не может добиться на этом пути какого-то уровня материального, там, богатства, допустим, стать прославленным, известным человеком, как он хотел бы, он прибегает к черной магии. Ну, к таким вот тонким вещам, такое искусство. Если оно довольно распространено и в этих регионах, и за пределами этих регионов. Есть регионы, которые только на этом зиждются практически в быту, работают. Я видел их трактаты. Просто просматривал иногда, хотя никогда не занимался черной магией. Просто интересовался, что это такое. Это еще было, знаете, мне было 25 лет. Когда в Санкт-Петербурге впервые мне принесли вот такую книгу Папиуса «Черная и белая магия» в одной книге. Мне нужно было знать, насколько это научно. Вот эти всякие какие-то штучки магические, они работают. А почему не работают? Что? С чем это связано? Что за механизм? Невидимая какая-то сила, вы там берете наговор, и человек умирает. Болеет, и просто тает на глазах. Со мной было такое. С меня снимали несколько раз. И также видел, как люди гибли от черной магии. То есть я тоже имел такой опыт наблюдения таких вещей. Это вера в призраков и духов. То есть за счет этих тонких существ можно тоже добиваться каких-то результатов. Устранять каких-то врагов, допустим, или там привлекать к себе деньги, богатство. Тонкие силы. Но с ними нужно иметь контакт. Это поклонение призракам и духам. Определенные обряды там. Сатанисты, там, черная магия, они занимаются этим. И тоже получают какой-то результат, но не бескорыстно это дается, не бесплатно. Потом они должны заплатить за это. И также поклонение сильной мира сего тоже не бескорыстно. Мы должны работать на них, чтобы получить какой-то результат. Их поддержку, пользоваться их силой, их богатством, их властью. Нужно это заслужить. Нужно подчиняться и служить этому вот классу людей, в кого мы верим, боготворим и прославляем. Слава КПСС, допустим, что-то такое мы говорим и получаем тоже от этого какую-то пользу. И также есть третий тип веры – это поклонение силам природы, за которыми тоже есть определенные силы управления. Ветер, вода, земля, огонь, пространство. Есть управляющие силы, говорит Саведах. Если вы знаете, как с ними связаться, можете управлять стихиями. Можете проводить специальные такие обряды ведические, древние, где ваше здоровье улучшается, долголетие, можете продлить себе жизнь. Зная, как движется жизненная сила в теле, как потоки воздуха, там праны действуют, через йогу вы можете чудеса творить вообще. Можете вызывать дождь просто при помощи мантры, обращения. Эти три способа получения желаемого описаны в ведах. Три способа. Мантра, тантра, янтра. То, что я сейчас сказал, это сейчас другой язык. Мантра значит обращение. Тантра означает служение. А янтра означает порабощение или механизм. Вот три способа, как можно обрести то, что мы хотим. А, например, одна девочка в том старом Советском Союзе, при Сталине еще, написала письмо дедушке Сталину. Но она школьница была там какого-то класса, четвертого, может быть, там или младший класс. И она была наивная, простая девочка, которая, они жили с родителями в очень тесной квартире, было много у них братьев и сестер, и у нее даже места не было, чтобы где-то вот сидеть и учиться, столика даже своего не было, чтобы делать уроки. И она взяла, написала письмо дедушке Сталину. Помоги, пожалуйста, вот я учусь в таком-то классе. У меня нет даже места вот сесть за стол, раскрыть учебник. У нас очень маленькая квартира. Дай нам квартиру родителям хорошую, чтобы я могла учиться. Нормально. И отправила письмо Сталину. Мне рассказал об этом один человек в те годы. Тогда я был молодым, а он был пожилым. Сталин получил это письмо и дал им квартиру. Вот вам просто пример обращения. Мантра. Но в этом случае он был очарован этой наивностью и простотой, которая вызвала у него некое сострадание. Значит, чтобы выполнить просто обращение какое-то, нужна энергия сострадания, какая-то внутренняя связь с человеком, что просто просьбу, я хочу ее сделать для человека. Что он как-то, знаете, мне нравится, он мне дорог, у меня есть к нему сострадание, расположение, потом я хочу для него это сделать. Это называется мантра. Просто обращение. Мы этим пользуемся с близкими людьми. Просто говорю дочери, сделай это, она и делает. Просто. Несколько слов. И это происходит. Видите? Магия какая-то. А скажу это чужому человеку, иди приготовь мне завтрак, пожалуйста. Он испугается, скажет, сумасшедший. Иди, ты обознался, или что с тобой? Почему я должен тебе готовить завтрак вообще? А, я тебе заплачу. А, ну тогда другое дело. Я могу приготовить тебе завтрак, если ты заплатишь мне. Это называется тантра. Заслужи. А, ты хочешь квартиру, хорошее жилье, так иди, заработай, иди на меня работай, деньги накопи и получишь. Тантра называется. Тантрический способ. Мы должны работать, чтобы что-то получить от кого-то. На кого-то трудиться, чтобы... То есть в зависимости быть. И есть другая культура, когда люди становятся очень гордыми, завистливыми, высокомерными обществом, надменными. Они не хотят ни на кого работать. Они завидуют всем богатым людям. Они их ненавидят в душе. А те чувствуют это. Тогда легче заменить человека механизмом, станком каким-то. И все. Просто набираете там то, что вам нужно, включаете. Этот механизм этот делает для вас. Потому что с людьми проблемы. Они то воруют, то завидуют, то обманывают. Я им не нравлюсь, я не хочу таких отношений. Легче работать с машиной. Это мантра, тантра, янтра. Сегодня мы утратили мантру. Только в исключительных случаях в семье, мы говорим, это может быть работает до какой-то степени, потому что дети вырастают, они уже не хотят наши мантры слушать. Тоже. Сам себе вот приказывай, сам себе делай. Лучше так. Потому что мы хотим освободить себя от какой-то лишней работы, от какого-то бремени. Это наша сегодня культура и воспитание. Все направлены сейчас, в основном у монастырей людей, таково, что они хотят заработать как можно больше денег, чтобы потом ничего не делать. Купить много квартир или счет в банке, и потом их сдавать, или прокручивать деньги, и просто потом ничего. То есть их цель деятельности – ничего не делать. Цель жизни – целях труда, освободиться от труда. Но что говорят веды? Когда работает мантра, когда все легко приходит, когда есть такие все взаимоотношения естественные, когда человек имеет репутацию, великую репутацию, тогда все его желания исполняются естественно. То есть, если у него чистая репутация, к нему все приходит само собой. Люди расположены к этому человеку. Они любят этого человека, что у него хорошая репутация. Что такое хорошая репутация? А вот он добрый, он заботливый, он внимательный, он готов пожертвовать собой ради других. Вот этот человек. Вот мы его поддерживаем. Мы его выбираем. И мы хотим для него что-то делать, потому что он за нас руку себя отрежет. О, какой человек. А репутация. Естественно, это происходит. И так, когда мы слышим такие вещи, думаем, да, вот есть же такие люди, должны же быть такие люди. Такого уровня. С такой чистой, великой репутацией. Бескорыстные люди. Да. Но как достигается эта репутация? В ведах написано, жизнь человека предназначена для аскезы. Вот она репутация. Не пресыщай свою жизнь. Не развлекайся чувствами сверхмеры. Не переедай. Не занимайся незаконными сексуальными отношениями. Не ешь все подряд. Пища должна быть чистая, избирательная. И живи ради блага других. Цель, смысл для каждого человека это определено. Каждому. Это твоя репутация. Это твой путь. Это твоя сила. Потому что нашей силы индивидуально недостаточно. Мы сильны при поддержке. Почему царь силен? Потому что у него поддержка народа. Он голосует. Народ служит царю. Он уполномачивает его. И тот же народ может свергнуть царя, отобрать полномочия, если он недоволен чем-то. Итак, мы надеемся, что отец, мать, царь, учитель, они должны быть хорошей, безупречной репутацией. В этом сила рода человеческого. И если эта репутация двойственная, скрытная, то есть я внешне пытаюсь при помощи внешней энергии, ну, одежды, поведения, внешней культуры, на людях, если показываю хорошо. Ну, а когда никто не видит, я другой. В основном сегодня так люди практикуют свою репутацию. Главное показать себя вот в обществе хорошо. Это называется светская культура. Она предполагает, светская культура, что за кулисами ты можешь делать, что тебе нравится. Не важно. Важно просто поведение в обществе хорошее. Вот ты вышел на работу, там работай, веди себя хорошо. А дома твое дело вообще. Дома не вмешивайся. Это светская материальная культура. То есть люди не хотят, чтобы кто-то входил в их внутреннюю жизнь желаний. Мы сегодня закрыты. Но под лежачий камень вода не течет. Так откуда взять силы тогда? Откуда взять силы? Откуда взять поддержку? Мы сильны-то вместе, вот в чем дело. В этой жизни каждый будет сломлен, как веточка, ее легко сломать. А вот такой вот пучок веточек вы не сможете сломать, если мы вместе. Это усиливается. Простой пример, понятный. И что же мешает идти путем аскезы? Сила чувств. То есть вся сейчас наша внутренняя энергия направлена на чувственное восприятие. Мы сильно возбуждаемся в виде объекты чувств, чьи-то богатства, чьи-то деньги, красивых женщин или респектабельных мужчин. У нас вспышка в голове. Много возбуждения, сексуального возбуждения, много зависти в обществе. И сила чувств такая огромная. Посмотрите сейчас эти супермаркеты, сколько там вещей. 90 с лишним процентов эти вещи не нужны человеку. Но он покупает новые и новые, и новые, гонится за модой. Почему? Чувства необузданы. В этом нет никакой необходимости. Для здоровой жизни нужно что-то другое вообще. И пища должна быть другая. Не та, что в газовых камерах хранится и подается на прилавок. Или долгое время в холодильниках лежит. Или выращена искусственным путем для бизнеса. Мы едим сейчас неправильную пищу. Но мы принимаем это, потому что это подается с чувством, в хороших очень условиях для спектакля. Это такие магазины, там есть музыка, там есть прилавки, там есть дизайн, там есть. Все очень хорошо организовано. И у нас пробуждается вера в такую цивилизацию. Хотя на самом деле мы не получаем полезных вещей, все меньше и меньше получаем пользы. Значит, мы теряем разум. А разум – это сила больше, чем глубже, чем ум человека, который управляет телом. Ну, вы знаете, я думаю, знаете эти эксперименты с умом. Я тоже видел когда-то живые эксперименты, гипноза. Любавин проводил один из таких экспериментов у нас. Приезжал в наш город, я учился в школе еще. Он был известный гипнотизер по всему Советскому Союзу. Один из самых сильных. Поэтому он прямо эти шоу показывал. По городам ездил и приехал также в наш город. Мы пошли посмотреть, что такое гипноз. Интересно, там полный зал был, набит битком. В советское время гипноз, знаете, это было что-то, сенсация такая. Человеку можно что-то внушить, усыпить, там он будет делать то, что вы хотите вообще. И он вообще творит чудеса в этом гипнозе. Этот Любавин оказался человеком очень массивным физически, где-то 120 килограмм вышел человек на сцену и попросил выйти, значит, вот как вот молодого человека. Нет, сначала мы там руки держали как-то там, у кого-то они не расцепились, он и выбрал. Особенно подходит для внушения. Молодой парень, 20 лет. Он пользовался пару фраз на сцене, взял спать. И тот зашатался. Вот таким вот образом. Думаю, подстава, нет, кто-то играет, точно. Он говорит, стой прямо. Стал стоять прямо. Принесли два стула, поставили. Так и так. Затылок на один стул, пятки на другой стул. Каталептический мозг. То есть тело камень. Два человека или три положили вот таким образом. Затылок, пятки. Руки на груди. Лежит, спит спокойно. Ровное тело. Говорит, выше поднимайся. И загнулся вот так, как мостик. И Любавин сел на него сверху, на живот. И спокойно продолжает лекцию просто. Весь зал в напряжении был. Вы с ним что-то сделаете, это же ужасно. Говорит, не-не-не, это полезно. Ничего не будет. Потому что его ум сейчас соответствует функциям тела. Называется здоровье. Ничего вредного не произойдет. Его тело на самом деле каменное, потрогайте. Оно сейчас каменное. И даже для здоровья, говорит, полезно, когда он проснется, он будет здоровее, он сейчас исцеляется вообще. Это я видел собственными глазами, и не только это. Другие примеры есть, когда женщина касается холодного утюга, думает, что он горячий, получает ожог. Это тут тоже известная вещь. Ложная беременность – это тоже просто умонастроение. Теперь смотрите, сейчас многих людей трудно вывести из плохого, негативного умонастроения. Это самая сейчас трудная задача для психологов. Почему сейчас все идут к психологам? Потому что у меня есть депрессия, у меня есть какие-то плохие мысли, у меня есть какие-то расстройства. Я внутри страдаю от ума, горя от ума у меня. Я не могу свой ум сделать позитивным, потому что я вот пережил то-то, я видел это, мне кто-то сказал то-то. Это из ума не выходит у меня. Нечем заменить. Нет чего-то другого, святых мыслей. Сейчас становится все труднее и труднее человека сделать позитивно, мыслящим ясно, чисто, радостно, прощая других, видя что-то хорошее. Да, вот как же это увидеть это вот хорошее? Древние писания говорят, любое живое существо это не просто внешняя форма, это дух. Частичка Бога. Давайте попытаемся это увидеть. Сначала разумом. Глазами мы сейчас это не увидим. Глазами мы видим, что? Ну, тело дышит, да, дышит. Тело ходит. Ну, кузнечные меха тоже дышат. А сейчас делают роботы, тоже ходят. Это не живое существо. Я мыслю, но искусственный интеллект тоже как будто мыслит. Смотрите, сейчас интеллект, он может вам дать тренинг психологически устроить, дать вам консультацию вообще. писать всю вашу психологию, поговорить с вами, и точно все укажет, все в нем заложено, тоже может мыслить, но он не живое существо. А что же такое живое существо? Это то сознание, которое имеет желание и память сердца, то есть умеет любить. Вот это вы не научите материю, материя мертва. Она лишь инструмент этой любви, инструмент этих мыслей и желаний. Как в химии. Вот есть химические реакции. А вот как все происходит. А, так вот как все. Нет, 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 не спешите, не спешите. Ничего не произойдет. Но химики же доказывают. Они берут водород, кислород, смешивают. Говорят, вот видите, они смешиваются. Получается вода, новый элемент. Натрий, хлор вместе, получается соль. А? Видите, они сами могут вот производить какие-то новые вещества. Нет, неправда. Вы не заметили разве, что кто-то смешивает их? Какое-то живое существо их смешивает. Тогда происходит реакция. Вот стоит машина, вот стоит самолет. Все, заправлен, готов. Он простоит миллионы лет, если туда не войдет живое существо и не нажмет кнопку пуск. Ничего не произойдет. Все готово. В этом теле тоже все готово для жизни. Но туда, если туда войдет сознание, оно будет развиваться. То есть внутренняя энергия сознания находится в семени. Вот семя до сих пор ученые создать не могут. Химические вещества, все просто. Что такое семя? Там закодировано в таком семечке огромное дерево баньян. Оно будет построено, просто поливайте водой его, все. Даже плевать не надо, само под дождем. И также и семя отца, и яйцеклетка матери, и там уже закодирован человек. Микроскопические какие-то коды. И там уже есть сознание, смотрите, сознание. Но я есть сознание, хорошо, я есть душа. Но я же не строил это тело, я и не помню, что там в утробе матери было. Это не я делал. Я не химик вообще. Как бы я это сделал, простите? Так вот, послушайте внимательно. В сердце каждого живого существа рядом с ним находится еще сверхсознание. Вот как это происходит. Как говорят ученые, разум природы обнаруживает какой-то. Должен быть. Она разумна, природа. Все у нее разумно. Но разум указывает на личность вообще-то. На индивидуум. У того, у кого есть воля, говорится, по воле Бога это происходит, по воле природы это происходит, одно и то же. То есть какая-то воля присутствует во внешней энергии, которую мы не видим, она внутри находится. Эта воля. И выясняется, оказывается, эта воля, она распределяется по-разному на людей. У кого-то жизнь длинная, у кого-то короткая. Кто-то рождается в богатой семье, кто-то в бедной семье. Без воли травинка не шелохнется, говорится. Почему же все по-разному? Почему эта воля распределяет все по-разному, не поровну? Даже дети, выросшие в одной семье, получили одинаковое образование, одни и те же родители, разная судьба у них, разный срок жизни, разное здоровье, разный тип разума. Один стремится к высшему образованию, у другого нет этого интереса вообще. Это называется карма. Сверхсознание не участвует в жизни человека, а лишь санкционирует и наблюдает, и дозволяет. То есть действуем мы под санкцией. И затем мы должны получить заслуженное. Вот это уже действует сверхдуша, сверхсознание. То, что получаем в этом мире, жену, мужа, профессию, количество денег, жилье, все, что мы получаем, это санкции этого разума, сверхразума. А если он не санкционирует, я не получаю. Я могу проработать всю жизнь и так и не разбогатеть. Есть много талантливых людей, не только которых мы знаем, знаете, вот известных. Есть много очень талантливых, таких же, но их никто не знает, потому что у них вот судьба не складывается. Вот чего-то им не хватает выйти туда, понимаете, вот на этот уровень славы. А все есть, оказывается. А вот санкций нет, не получается. А кто-то может в течение жизни пытаться, добиваться ничего, а только после смерти его признают. Смотрите, как действует сердце знания. То есть мы живем в мире который под полным контролем. Но я думаю, что я контролирую, я управляю своей жизнью. В этом моя слабость. В этом мои проблемы. Поэтому мне нужен потом психолог и психиатр. Ну, представьте пример. Кассир в банке. Большой банк, большие вложения, большие там выдачи идут. И кассир, он принимает. Принимает какие-то суммы и выдает какие-то суммы. Это роль кассира. И вот кассиру кто-то приносит в банк, чтобы положить на счет $1 000 000. Не на его счет, на свой счет. А кассир думает, $1 000 000. И принимает на свой счет. Он же радуется. Он же очень обрадуется. Сегодня я $1 000 000 положил в банк. Но пришел другой человек, говорит, $1.5 миллиона, я хочу снять своих. И он расстраивается. Погоди, но это же не твои деньги. Почему ты расстраиваешься? Почему ты радуешься? Это не твое. Чувство собственности тебя, видите, выводит из равновесия. Я и мое. А как иначе? Мы говорим, точно, это же мое. Это же я заработал. А это я. Моя фамилия такая. Вот моя репутация такая, мое образование такое, вот моя визитная карточка. Я отстаиваю свою позицию в обществе, да, я должен бороться за свое место. Я вот такой-такой, я должен, я имею право. А это моя собственность, я ее охраняю. Нет. Собственность и репутацию охраняет сверхразум. А я так теряю собственность и репутацию, когда сам пытаюсь ее. На дереве тела сидят две птицы. Что-то Шватара Упанишад написано. Две птицы на дереве тела. Тело как дерево, и на этом дереве есть плоды. Есть плоды то горькие, то сладкие. Ну, как в жизни бывает. То удача, то неудача, то счастье, то несчастье. То есть вот чередуется все, да? Как зима и лето, так же примеры даются. Да? Есть какое-то чередование. И одна птица, она клюет эти плоды. Она связана с этим телом, потому что привязана, ждет плоды. Сладкие. Но приходят и горькие плоды. Когда она клюет горький плод, ей придется до конца съедать горький плод. И она очень сильно страдает, когда ест горький плод. А когда принимает сладкий плод, она очень сильно радуется. Это похоже на нашу жизнь. Если мы страдаем, ну понятно, нам плохо, когда удача какая-то, нам хорошо. Как дети тоже, то плачут, то смеются. Все так живут в этом мире. Мы получаем плоды своей деятельности. А другая птица не притрагивается к плодам. Она вообще не имеет отношения непосредственно к этому древу, потому что она находится одновременно во всех телах живых существ, сверхсознания. Бог один, как говорится. И сверхразум тоже один. Одновременно знает каждое живое существо, и в ядре каждого атома находится. Такое писание в Упанишадах. Эта птица, она наблюдает, санкционирует и дозволяет. Сейчас пришло время есть горький плод. Но не страдай, говорит она, обращается к этой птице. Потерпи, это временно, это пройдет. Это же временно. Успокойся, не надо сильно страдать. А вот сладкий плод, не привязывайся, иначе будешь страдать. Это тоже временно. То есть терпи и не привязывайся, потому что в жизни все будет через потери, приобретения вся жизнь пройдет. Всегда таким путем у всех. Либо богатство уходит от меня, либо я ухожу от богатства. Потери гарантированы. Выигрыша тут нет в этом смысле. Поэтому эта птица говорит, посмотри лучше на меня. Обрати взор на меня. Смотри, я не завишу от этого всего. На меня не влияет ни горький, ни сладкий плод. Можешь жить со мной. Точно так же. А что это такое? Это же аллегория. Это означает, что я не это тело. Я не горькие, не сладкие плоды. Я не болезнь твоего тела, не старость, не молодость, не национальность, не убеждение даже. Это все материально. А что же вот это такое я? Вот это моя истинная репутация, вот эта истинная сила, бескорыстная, чистая, любящая. Это мой дух, я, сознание. Частичка высшего духа, вот эта вот птица, я часть ее, не часть тела. Вот так же, как я нахожусь в этом теле, могу находиться в этом разуме. Со всеми чувствами, с деятельностью, с целями, с отношениями. Если вы любите человека, а потом любите Бога, вы падете. Если вы любите Бога, а потом человека, всему будет развитие. Нам нужна большая любовь. Потому что человеческая любовь, она построена на трех гунах природы. Сначала мы созидаем, вступаем в брак, организуем, что не так уж и трудно. Вот понравились, полюбили друг друга, и кажется, все понятно. Все же просто. Все равно формальности, там расписались, там свадьбу провели. Все, живи семейной жизнью. Создать несложно, кажется, сегодня. Просто есть какие-то чувства. А потом это нужно все поддерживать. Это трудно, вот тут силы не хватает. Как поддерживать, как не обесценивать, как не ссориться, как не упрекать друг друга, как не обесценивать друг друга. Что когда мы обесценим друг друга, мы начинаем ненавидеть этот брак. Близких людей начинаем просто терпеть. Мы создали, да, а поддерживать не можем. Где эта сила? Где эта бескорыстная духовная сила? Где же душа? Которая просто любит и не ждет ничего взамен. Вот на чем держится счастье человека. И сила, связывающая нас. В бескорыстии, в чистоте, в чистых помыслах, в служении Богу. Для Бога это нужно делать. Не для себя семью создавать, не для своих детей, а для Бога. Тогда все будут счастливы. Формула такова в древних книгах. Муж служит Богу, жена служит мужу. Тогда все устраивается в иерархию. Дети, естественно, принимают авторитет наших предков и идут за ним. Если муж не служит высшему разуму абсолютной истине, не связан с Богом, тогда он настает просто, он становится деспотом. Я так хочу, так делаю, он говорит жене. А я так не хочу, она говорит, авторитет-то нет. Ты не авторитет, ты не Бог, мало ли что ты хочешь. А я думаю по-другому вообще. И тогда у жены свое мнение, у мужа свое мнение, у детей будет свое мнение. Распадается семья. Без Бога. Брак-то освященный должен. Перед Богом это должно быть. Который указывает, каковы же мои обязанности. Брак называется ашрам на санскрите. Это место для духовного развития. Не для чувственного наслаждения, не для комфорта, не для сексуальных удовольствий, а для духовного развития. То есть мы учимся любить, служить, воспитывать, учиться самим. Это такая серьезная школа семейной жизни, понимаете? Серьезная школа. Но ложное я, это тело говорит, я мужчина, я главный. А женщина говорит, а я женщина, я по-другому сильна. И они начинают сражаться, мериться силами, бороться друг с другом. Желая подчинить волю другого человека, взять его под свой контроль, как гипноз, знаете? Управлять им. Сколько таких людей, которые приходят к психологам и говорят, что мне сделать, чтобы муж был послушным? Дайте мне метод. Это черная магия, дорогие мои. Тогда берите папиуса, открывайте, там написано, как это сделать. Есть специальные травы, завариваете. Я потом дам рецепт, кому нужно. И он будет послушный. Просто потеряет волю и все будет делать, как вы хотите. Потом переворот, отворот, знаете, тоже нет? Полиция, вижу, что многие знают. Как это делать? Это просто черная магия. А настоящая любовь, она, это свобода выбора. Как вот сделать так, чтобы вот человек, человека прожить всю жизнь, и чтобы счастье только глубже становилось? Тогда не смотрите на тело. Тело-то будет стареть. Оно уже больше не будет привлекать, дорогие мои. Если вы смотрите на тело, это невозможно. 16-20 лет, вы видите, как красив человек. Хочется смотреть, да, восхищаетесь им. Все, буду жить. Будем жить вместе до смерти. В один день умрем. Но умрете-то в другом виде совсем. Кожа смочится, зубы расшатаются. Запах тела уже будет даже духами не перебить, понимаете? Тело будет распадаться, да, оно будет стареть. Вы всех чего смеетесь? У всех же это будет. Вы должны расстраиваться сейчас, по идее. Просто мы уже знаем, да, уже знаем, что мы все к этому идем. Но, тем не менее, каждый думает о счастье в будущем. Странно, не странно ли это? Не иллюзия ли это вообще? Но какое счастье в будущем? В будущем я состарюсь вообще. Счастливая старость, да? Это как? Беззубая, сморщенная, больная, хромая старость. Нет, нет, нет. Счастье невозможно на телесном уровне увеличивать, оно будет угасать, уменьшаться. Молодость – это капля нектара, которую получает человек с высших планет. Потому что Земля – это не самая низшая планета. Капля нектара попадает каждому, но капля только. Молодость кратковременна. Потом приходит старость, угасание. Это особая энергия жизненной силы, которая называется молодость и красота. А где-то на других планетах, на высших, веды говорят, там больше нектара. Там вообще есть нестареющие существа. Но они умирают тоже. Во сне. Так вот мы хотим. Незаметно. То есть есть разные уровни планетных систем. Мы живем на Земле. Это средняя планета. Она не низшая, не самая, не высшая. Она посередине, так, средний уровень. На высшие планеты идут праведники, на низшие идут грешники, а мы с вами вот смешанная категория. У нас есть то и другое в нашем сознании, поэтому мы расположились в Алмате, в Казахстане. Вот именно в этом месте, это наше место сейчас. С этого места мы пытаемся познать, да, что же такое этот мир, я, как улучшить свою жизнь, вот как развить свою внутреннюю силу. И так аскеза очищает ум, разум, чувства. Например, здесь в Алмате была введена вот образование, это детка называлась, да, Порфирия Корнеевича Иванова. Обливаться водой, там есть такие правила. Вроде простые правила, но все это хотели делать. Почему? Потому что пример был удивительный. Этот Порфирий Корнеевич Иванов, он мистик. Он мог под землей 40 дней находиться безболезненно. Обливался холодной водой, он мог в одних шортах, таких, значит, длинных трусах, у него были такие, ходить целый день по зимнему лесу. Он не замерзал, его фашисты еще бросали под лед, знаете, да? Он не умирал, он через полчаса выходил оттуда, развязанный каким-то образом. Все, видели, что какая-то ситха. Сдал ситхой. И не только это, его даже космонавты видели, американские, которые пытались лететь на Луну, в космосе видели его. Он мог ходить по дну Черного моря, из одного города в другой, из Анапы в другой город, несколько часов пешком по дну моря проходил. Мистик. И все, когда слышали, что тут реально есть такой человек, а он что, просто обливайтесь холодной водой, не плюйтесь, не материтесь, грязных слов не говорите, говорите приятные слова. Все просто, видите? Есть какое-то другое развитие. А? Почему огонь не горит? Вы туда воду льете? Что-то не горит. Воду льете? Почему не горит? Не лейте воду, просто не материтесь, например. Не говорите плохих слов. Уже в жизни будут большие перемены. Но мы не можем. Мы срываемся. Мы говорим плохие слова, мы думаем плохие вещи. И мы льем воду туда. Хотя мы – это семя жизни. Мы должны расти вообще-то. Мы должны разжигать свое счастье, увеличивать его. Больше тепла, больше света. А мы льем воду туда. Мы закрываем свои центры высшие. Алкоголем, мясоедением, простите. Но это правда. Это правда, что я сейчас говорю. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. То есть мясо здесь. Я не ем мясо уже больше 40 лет. Поэтому я знаю, что я говорю. Моя дочь от рождения никогда не ела мясо. Жена делает то же самое. И много других людей, которые вдохновляют, отказываются, и они развиваются. Но не только это. Нет. Потому что, ну, слон тоже вегетарианец. И лошадь вегетарианка, и коровь вегетарианка. Но они животные. И обезьяна вегетарианка. Это лишь некие предварительные вещи. А вот помыслы свои очистить, вот это работа, вот это аскеза ума. С чего начать эту аскезу ума? Давайте удовлетворимся тем, что мы сейчас имеем. Давайте скажем спасибо. Очень хорошо. Вот то, что есть у меня. Вот это вот моя семья, или вот это моя работа, или вот это моя зарплата, вот то, что есть. Давайте вот этим сейчас удовлетворимся, поблагодарим, что вот это есть. Очень хорошо. Потому что если вы Не цените то, что имеете сейчас, пусть это мало, вы потеряете и это. Пока не оцените то, что вы имеете. Не будете дорожить этим, любить то, что у вас есть. И тогда семя начнет прорастать. Это будет полив. Будет развитие. Итак, это некая умиротворенность необходима человеку. В противовес этому другие вам скажут, нет, 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 человек не должен быть довольным своей судьбой, потому что как же будет развиваться? Развиваться нужно не при помощи внешней силы и энергии, а расти как семя. А мы даже не знаем, что получится от этого, но получится что-то потрясающее, потому что я человек. Это уже заложено во мне что-то. Самое удивительное, самое потрясающее, потому что я человек, я не растение, я не животное. Это семя человеческой жизни. Оно предназначено для достижения божественной природы, каждый из нас. Но если пытаюсь своими силами улучшить свое положение, тогда мне придется с кем-то конкурировать. У меня будут враги, друзья. Я начну строить интриги и планы. И где же мои помыслы окажутся, скажите? Я буду молиться Богу, пожалуйста, пусть все мои враги сдохнут. Молю тебя, пусть враги сдохнут мои. Врагов побеждают не так. В Библии это описывается. В Троецарстве был Саул, Давид и Соломон. Вот Соломон победил своих врагов без войны. Все предыдущие цари воевали всю жизнь. И Саул, и Давид, они всю жизнь посвятили воинам. Но Соломон просил у Бога разум. И со всего мира съезжали с дарами, просто чтобы посмотреть на разум Соломона, убедиться, какой разум божественный. Какие вещи он говорит, как он поступает, как он себя ведет. Все преклонялись и уважали его. Он просил что-то более высокое, разум. И разум, хорошо, ум. Ум ниже разума. Ниже ума органы восприятия, чувства. Этих чувств у нас 10. Тело, если чувство стоит, органов чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. 5. Гьянендрия – это чувство для приобретения знания. Так я познаю. Смотрю, нюхаю, трогаю. Пробуй на вкус. Дети тоже так начинают познавать мир, пробуют на вкус, смотрят, нюхают. И 5 органов действия. Это тоже чувство деятельности называется. Это руки, ноги, анус, гениталии и орган речи. Язык уже как он, орган речи. Это действие фактически. Например, я вижу какой-то объект, который мне нужен, нравится. Ноги идут туда сами. Они взаимодействуют, видите. Руки хотят взять. Но если он кому-то принадлежит, и он не дает, есть орган речи. Я могу попросить или убедить, или что-то еще придумать. Так это все взаимодействует автоматически. Это органы восприятия. Гьянендрия и кармендрия. Органы восприятия и органы действия. Мир входит в меня через органы восприятия, а я отвечаю органами действия. Речью и поступками. Так, описывают древние йоги. Устройство. Над этими чувствами располагается ум. Манас называется на санскрите. Он подобен чувству, только сферическому, объемному. Он воспринимает сразу информацию от всех органов восприятия. Одновременно он слышит, обоняет, осязает, чувствует вкус. В него вся информация идет потоком. И возникает эмоция, мироощущение или мировоззрение. И главное, что он различает, что для чувств приятно, а что неприятно, отвратительно. И вот эта сила ума ужасна. Смотрите, какая сила у нас есть. Она сейчас не под контролем, поэтому у нас проблемы. Человек попробовал наркотик, и все. Ум схватил. Все. Он раб ума, собственно. Это злейший враг. Это ум, который не под контролем. Самый злейший враг – это я сам себе, когда ум мой не контролируется. Я что-то пробую, нравится, и я привязываюсь к этому. Попробовать эту привычку, а потом каким-то образом изгнать. Очень сложно. Очень сложно. Даже гипноз не всегда помогает. Просто бросить курить, смотрите человеку, очень сложно. И вот выйти за пределы вот этого приятного, неприятного, наших вкусов тоже очень сложно. А вкусы-то у всех разные, о вкусах не спорят, а мы спорим. Что у меня вот такие вкусы, вот так я понимаю, вот так я чувствую, а ты меня не понимаешь, ты по-другому чувствуешь. Начинается драка. Это просто ум. Причины нет никакой для конфликта. Просто ум, просто его восприятие. Поэтому над умом есть разум. Если его развить, разум сильнее ума. Он тоньше в тысячи раз, говорится. Если ум такой сильный, разум сильнее. Но разум силен в соответствии с целью, как поставлен. Есть два типа целей, которые человек всегда может ставить себе. Это преес и шреес на санскрите. Преес означает, ну, например, есть цель сегодня сходить в ресторан, поужинать. Это преес. Ну, что-то приятное, да, вот какие-то приятные вещи, такие повседневные, это тоже моя цель, я это делаю. А шреес – конечная цель моей жизни, с которой я соизмеряю преес. Нужно ли мне сейчас зайти в ресторан, если я хочу вот туда? Нет, это не место для таких людей, если я хочу туда. А если нет высшей цели, разум слаб. Вот его ведут то в ресторан, то в бордель, то в брак, то в развод. Вот он начинает гулять по этому миру, блуждать по этому миру без разума. Потерял разум человек, рассудок. Как он его потерял? Ум победил его. Ум подчинил разум. Говорит, такой злейший враг, смотрите, какая сила ума. И как только у человека появляется цель, ему не нужно говорить, брось курить, брось наркотики, он это все оставляет сам. Потому что разум, когда осознает высшую цель, это мое вдохновение, это мое внутреннее ощущение счастья. Уже если я верю в эту цель высокую, уже я чувствую начало счастливой жизни. Это счастье побеждает мои привычки. Когда она присутствует у меня в сердце, она побеждает все мои низкие привычки. Это разум. Не то, что сегодня интеллект, это способность запоминать там или информация как-то владеть. Не-не-не-не. Разум Будхи, это означает, что вы видите прошлое, настоящее и будущее. Вы понимаете последствия всех своих поступков. Вы все правильно оцениваете. Это разум. Видите вещи, как они есть на самом деле. Можете видеть будущее. Но любой нарколог, он же видит будущее. К нему приводит наркоман. Он говорит, вот через столько-то лет ты потеряешь работу, потом ты потеряешь семью, потом потеряешь здоровье, потом потеряешь жизнь. Все, так и будет. Он же видит будущее через наркотик. Через алкоголь тоже можно сказать, что будет с человеком. Через активное курение тоже, через речь можно тоже сказать, что будет с человеком, потому что речь определяет отношения. А злая речь, предвестник смерти, говорится, тоже можно это видеть. Что у тебя судьба будет сложная, ты язык не контролируешь. Ты склонен к оскорблениям. Оскорбления разрушают отношения и любовь. Ты потеряешь все. Не будет любви, не будет у тебя жизни, счастья. Никогда. Опустошение придет. И ты никому не будешь нужен. Вот к чему ты идешь, твоя судьба такая. Потому что твой язык не контролируешь. Это же очень просто, если есть разум. А если разума нет, ну почему? А вдруг мне повезет? А я вот верю в себя. Оденусь, украшусь, пойду на панель, и там счастье придет ко мне. Прямо на улице меня кто-то заметит, понимаете, в ночном клубе, и новая жизнь. Нет, нет, нет. Новая жизнь. Христос сказал об этом. Не заблуждайтесь. Не нужно пришивать на старую одежду новые заплаты. Не поможет. Там будет все рваться в том месте. Новая жизнь – это направление жизни. Новое направление жизни. Может быть, новая жизнь. Что такое новая жизнь? Полное обновление должно быть тогда. Все впечатления прожитой жизни, которые нас привели к несчастью, должны быть устранены, очищены, стерты. Стерты должны быть до чистого листа. Вы должны практически умереть в этой жизни, потому что начать новую жизнь. А как стереть все эти вот впечатления? Это возможно более сильными впечатлениями, более глубокими впечатлениями, чтобы эти наши впечатления в сон превратились. Просто в иллюзию. И вы свободны, вы счастливы, что это просто вам приснилось, эта жизнь. Этого не было на самом деле, потому что вы душа. А это происходило с телом, как во сне. Жизнь в теле – это как тело, как во сне. Неважно, спите или бодрствуете, все это проходит, как сон. Ничего не остается. Ничего не остается. Но те моменты жизни, когда мы на самом деле любили, были вдохновлены, мы помним, не можем забыть. Когда бы это ни было, в 9 лет, в 5 лет, в 16 лет, вы не можете забыть это. Вы храните ту фотографию или тот предмет, тот подарок, тот заслуженный цветочек, когда вам кто-то как первую любовь вручил. Вы не можете это забыть. Ведь память сердца есть у нас. Эта память сердца должна прорастать как семя. Огромное дерево баньян нашей жизни с многими ветвями, листьями, цветами, плодами, ароматом. Вот надо взращивать это. И древние мудрецы говорят, что это семя любви вы должны посадить и сделать ограду вокруг него, чтобы животное не съело преждевременно этот росток ценный. А животные сравниваются с оскорблениями, которые мы совершаем. Буквально бешеный слон может войти в нашу жизнь, если мы совершаем оскорбления своих близких людей. Там, где есть любовь, там нет места оскорблениям. Там могут быть ссоры, могут быть споры, но не оскорбления, не унижения. Это крах. Тогда нужно начинать новую жизнь. Но оскорбления чем еще опасны? Не просто вот, знаете, разрушил одну жизнь, начну новую жизнь. Оскорбления опасны тем, что мы больше не верим в любовь, мы теряем любовь. Оскорбления разрушают любовь. Вот грехи не разрушают любовь, а оскорбления разрушают любовь. Вот как интересно. Поэтому грехи-то можно простить. А оскорбления опустошают нашу жизнь. И вот любили, жили, и вдруг пусто стало. Никаких чувств не осталось, ничего. В чем причина? Оскорбление. Есть целый трактат об оскорблениях. Где есть оскорбления, которые нужно избегать, говорится. При служении Богу. Они относятся также к любому из нас индивидуально, не только к Богу. Мы подобны Богу все. Мы качественные такие же, как и Бог. Мы просто количественно другие. Мы маленькие боги. А сердуша, она безгранична. А мы вот только в этом теле находимся сейчас. И оттуда смотрим на мир, пытаемся понять. И что в ваших умах я не знаю, я там не нахожусь, а сердуша знает. Каждое живое существо. Это гармония жизни. Смотрите, каждый атом на месте. Вот вы видите один атом, вы видите из равновесия. Начнется цепная реакция. Ядерный взрыв будет. Все будет уничтожено. А не происходит же. Как все точно в этой мире? Значит, каждый атом на своем месте. Нет никаких проблем в природе. Мы смотрим, мы учимся у природы, ученые наблюдают природу, наука оттуда вся идет. Все законы природы, да, это наши знания, это наши трактаты, это все наши описания, наша история, это тоже. Но природа состоит из трех качеств, это нужно знать. Она не всегда благоприятна для нас. Это материальная природа. Смерть для нас неблагоприятна, старость неблагоприятна, болезни неблагоприятны, рождение, говорится, тоже неблагоприятно, с ним тоже нужно иметь дело правильно. Не то, что вот я казах или русский, это вот моя правда. Это серьезное заблуждение рождения. Это серьезная проблема рождения. Отсюда национализм, нацизм и все остальное. Я не это тело, вот в чем правда. Я не казах, не русский, не индус, не американец. Я душа. И у меня есть просто тело, и он мой инструмент всего лишь на себе. Инструмент души. И тогда возникает гармония. Потому что сверхдуша это санкционирует. Какая бы у нас карма ни была, судьба, санкция немедленно придет, если вы начинаете духовную жизнь. Вот если я не заслужил богатство, ну, не придет. Но если я даже последний из грешников, Напрягся к Богу, сразу санкция будет. Пожалуйста, дверь открыта. Сразу же. Хоть вы кто, кем бы вы ни были. Образованный, необразованный, мужчина, женщина, ребенок. Если попасть в эту сторону, дверь открывается. Нет кармы. С Богом нет другой судьбы. Судьба подчиненная энергии становится. Что есть высшая энергия над судьбой, это прощение, это любовь, оттуда она исходит. Поэтому говорится, вы тоже прощаете, прощены будете. Любите, и вас будут любить. Не ждите, когда вас полюбят, вы любите. Делайте что-то, любовь должна быть активна, действуйте, учитесь любви. Поэтому наша сила, это главная сила, потому что любви подчиняется любое живое существо, это правда. Но если вы любите кого-то, и он подчиняется вам, вы же никогда не злоупотребите этим. Вы же никогда не будете эксплуатировать и обманывать такого человека. Вы любите своего ребенка, разве вы будете его обманывать? Да не дай Бог вообще. Разве навредите ему когда-нибудь? Он же вам подчиняется. А вы так заботитесь о нем. Одна мать, знаете, там на севере Урала зимой ребенка спасла от волков. Вышла на остановку с ребенком грудным зимой. Волки прибежали, окружили ее. И она бросила его на крышу остановки автобусной. Волки ее съели. Видите, какая любовь матери. Какие примеры есть. Может быть, она бы просто бросила ребенка, бы сама залезла туда. Мать такого не сделает. Нет. Это любовь, потому что. А тут вдруг аборт. No problem. Это философия сатаны. Но если открыть глаза на это. Я понимаю, мы ослеплены сейчас. Мы иногда не ведем, что творим вообще. Что мы делаем. Но нужно открыть глаза. Если мы хотим внутреннюю силу развить на самом деле человеческую, божественную, то нужно открыть глаза на эту реальность. Поэтому есть энергии, которые нужно избегать. Есть энергии, которыми пользуются демоны именно. Бог им дает эту энергию. Если кто-то хочет стать демоном, есть энергии. Высокомерие, гордость, грубость. Это тоже энергии. Внутренние энергии. Но это демонические энергии. Они оставят свою власть, свое превосходство над другими. Они будут доминировать, они будут убивать своих врагов. Они хотят быть лучше, богаче других. Они хотят подавить все, все на свете. Есть такие люди. Они пользуются именно вот этими качествами. Ложной гордостью, высокомерием, тщеславием, грубостью, насилием. Ложью, чем угодно. Лишь бы добиться своего. А есть божественные качества. Это тоже энергия. И человек выбирает. Сегодня трудно выбирать, потому что у нас смешанная природа. У всех современных людей природа смешанная. Есть как божественные качества, есть также и демонические качества в каждом из нас. Мы верим в Бога, и мы также в этом сомневаемся. Не до конца. Ведь мы на всякий случай сомневаемся. Это демоническая природа. Скепсис, сомнение, атеизм – это демоническая природа. Отвергают люди высший разум. Говорят, нет никакого высшего разума. Я разумный. Если вы меня назовете высшим разумом, я буду доволен. Если ко мне это будет. А так нет никакого высшего разума. То есть люди принимают на свой счет похвалу, лесть, значит, преувеличенные вещи. Им нравится все это. Но когда других прославляют, они завидуют, они злятся. Они начинают критиковать, искать недостатки. Это демоны. Демонической культуры. Также их пища нечистая, поступки нечистые, мысли нечистые, слова нечистые. Они не различают, что чисто, что нечисто вообще. Грызут ногти, допустим, потом здороваются. Не видят даже простых вещей. Или едят за столом, потом берут салфетку, так вот, чисто. Они не моют руки, не полощут рот. С утра они не омываются полностью под душем. Они просто зубы чистят, умываются и все. И сразу идут куда-то. Хотя они полностью грязные. Если 40 минут вы спите, больше 40 минут тело выделяет токсины. Оно становится нечистым. Уже требуется омовение. В жарком климате омовение нужно делать полное 2 раза минимум в день. Душ целиком. Так предписано. в разных регионах есть разные предписания, то есть, ну, потому что нигде, не везде есть доступно много воды, где-то вот можно землей мыться тоже. Очистить какое-то место можно землей, или пеплом, или песком. Но правила чистоты есть везде. Демоны игнорируют эти правила чистоты. Мне это не важно, вообще не обращают на внимание. И они готовы причинять зло другим, если видят такой пример. Они всегда к этому готовы, лишь бы был пример, лишь бы был повод. А божественный природ ищет повод наоборот, увидеть что-то хорошее в человеке. Радуется, видит что-то хорошее, ищет такой взгляд. То есть есть видение пчелы, видение мухи. Ну, пчела же вылетает, она куда летит? Она летит за нектаром, она смотрит на цветы, она видит цветы везде. Все остальное она не замечает. Она соприкасается с цветами, с нектаром, вся такая в пыльце, знаете, она мед у нее там. И муха вылетает тоже. И видит куча испражнений. Оп, стоп, стоп, какой нектар, погодите. Надо разобраться, кто это сделал. И начинается разбор. Летите за нектаром. Выбирайте энергию. Есть позитивная энергия, есть негативная энергия. Выбирайте позитивные энергии. Они тоже есть везде. Если открыть глаза, они тоже есть везде. То есть нужно несколько изменить природу, ракурс, взгляд на этот мир. И постепенно мы увидим душу. И когда мы увидим душу, мы увидим, что этот мир, он на самом деле духовен. Потому что в нем можно жить тоже по духовным законам, божественным законам. Он становится духовным миром. Это рай на земле. Это вопрос сознания, развитого сознания. В этом сила. Все остальное автоматически происходит. Если сознание развито, мы подключаемся к сверхсознанию. Вот здесь горит свет, хорошо. Но откуда свет? Есть где-то какая-то электростанция, возможно, атомная электростанция. Мы просто нажимаем выключатели и все, что мы делаем. Но поскольку есть связь, йога, загорается свет, все здание освещено, пожалуйста. Весь город освещен. А вы просто нажимаете тумблер. По сути дела, ничего не делаем. Потому что уже существует эта система. Трансформатор, источники, передача, электропровода. Вам достаточно просто нажать кнопку. Также, если мы начинаем видеть сверхдушу и слышать сверхдушу, достаточно этого, чтобы включился механизм восстановления и поддержания. Оказывается, жить нетрудно, если у нас нет вражды. Есть доверие, любовь. Оказывается, не нужно иметь такой бюрократический аппарат, силовые структуры, если люди честно живут, если они не демоны, то все это просто не нужно. Легко. И не нужны даже документы, просто нужно спросить человека, кто ты, как тебя зовут, он скажет, он же не обманет тебя. Сейчас это немыслимо, верно, как далеко мы ушли от истины. Как далеко. Но стоит нам услышать сверхсознание. В одно мгновение это кончится, потому что это как сон. Вы проснетесь. Не нужно много времени. Не думайте, что поколение нужно, чтобы изменить. Нет, нет, нет. Одно мгновение достаточно просветления человеку, чтобы начать эту новую жизнь в этой системе, божественной системе. Если вы проснулись, все, сон кончился, какой бы он ни был. Сразу это происходит. За несколько дней практики. Вот в чем дело. Всего несколько дней практики. Если человек искренний, все происходит. Я не выдумываю. Это я все читаю в книгах, и я это делаю. У меня есть опыт. Что касается моей духовной практики, так и случилось. За один день жизнь изменилась. Я до сих пор не жалею, смотрите. Вообще я не должен быть здесь, в этой роли. Но поскольку есть духовная практика, я должен быть в этой роли. Я не мыслил себя в этой роли. Для меня это было невозможно. Говорить перед большим количеством людей. В школе было два ученика, которые не могли выйти к доске. Блок. Просто паралич. Один был в параллельном классе, в другой был я. Честно говоря. Меня вызывали к доске, паралич. Сначала думали, просто тупой, а потом поняли, ну, есть проблема. Ко мне просто посаживалась учительница, вот просто вот рядом, и так вот со мной, я так и отвечал на урок, пытался отвечать на урок. Это был просто блок. Если бы мне сказали, что в будущем ты должен будет на сцене выступать, склонный ток, это смерти подобно. Ни за что, никогда. Никогда. Кроме этого, я никогда не переносил дороги, ни машины, ни самолеты, ни поезда. Это тошнота, это ужасно, я помню. Это просто пытка была. Просто автомобиль, пытка была. Но мне пришлось путешествовать по всему миру. Потом. Каким образом? Чтобы выступать перед большим количеством людей? Как это получилось? Видите, жизнь изменилась. Странным образом. Я такой ни жизни не планировал вообще. Но теперь я знаю, именно в этом мой долг. Если я что-то имею хорошее, я не имею права носить это при себе. Не только я, не только я. Есть много практикующих сейчас людей. Их больше и больше становится с каждым днем. Это как лесной пожар. Потому что эта практика работает. Это не просто вера или религия, надуманная еще человеком. Сегодня кто-то мусульманин, кто-то христианин. А спросите любого, ты следуешь Иисусу Христу? Нет. Так как же ты называешь христианин? Почему ты думаешь, что ты христианин? Ты просто говоришь об этом, ты болтаешь просто. Но ты не действуешь таким образом. Я скажу, я врач, но я не работаю. Я не действую как врач. Да-да-да. Какой смысл быть врачом, называться врачом, если ты не действуешь как врач? Тогда действуй таким образом. Или я жена, но я не буду ничего делать как жена. А я муж и тоже не буду делать как муж. Нет, тогда действую как муж. Действую как жена. Есть долг, есть обязанности. Нет, ты должен это делать. Потому что дхарма, обязанности поддерживает эту любовь. Пока мы исполним обязанности, правильно, любовь будет поддерживаться и расти, углубляться. То есть семя нужно кормить, поливать. Это наше действие. Но действие должно быть в бездействии, без привязанности к результату. Я действую, платите мне за это. Награждайте, хвалите, отвечайте мне. Нет. Это называется карма, порабощающая деятельность. Зависимость ставит меня и других людей. От моего богатства, от моих усилий я начинаю что-то требовать, претензии предъявлять потом. Вся моя энергия уходит на то, чтобы разборки потом устроить, в суды какие-то. Судилище устраивает, в критику. Деятельность должна быть чистая, начинается с семьи. Поэтому семья – это духовный уклад. И религия в семье, она естественно присутствует. Все 10 заповедей прочитайте. Вы видите, что мы по умолчанию применяем это в семье. Не прелюбодействуй, в любой семье закон. Не лги – закон. Не кради – закон. Не завидуй другому брату своему. Закон. Почитай старших. Закон. Все заповеди? Откуда они? Да они естественны. Для семьи. Тогда зачем о них говорить? А что была большая семья? Не только моя семья, там чужая. Нет чужой семьи. Общество одно. Культура должна быть одна. Тогда есть смысл говорить о развитии внутренней силы человека. Си-энергия. Это си-энергия. Если мы вдохновляем друг друга, мы будем очень сильны. Волки напали на стаю оленей. Но олени, знаете, они как ветер бегают. Видели, наверное. Это удивительно. Просто он как будто летит. Быстро, очень быстро ноги. Поэтому не так-то легко волку догнать оленя, может, только больного, какого-нибудь старого они поймают. А тут олененок. И мать его. И мать, как ветер, олененок едва успевает. Он, конечно, быстрый, но не такой. И волки как раз за ним и пошли. У них тоже есть свой разум. Вот он уже не может бежать, смотрите. Тогда он просто вот так садится, вот так на колени. И тяжело дышит. А волки приближаются. Мать не убегает. Она возвращается обратно. Ну что она сделает? У нее же нет рук взять его на руки. Но она может. Она вдохновляет его. Она носом поднимает его. Она вдохновляет. Он встает и снова бежит. Это возможно. Можем больше сделать, если мы вдохновляем друг друга. А не критиковать, не унижать, не оскорблять, не искать недостатки. И мы почувствуем, что в этом обществе есть сила делать невозможные вещи вообще. Да я ради таких людей, я ради себя много не сделаю, но ради таких людей я сделаю, я горы сверну. Это вся энергия, это мощь. Но мы сегодня думаем, а может быть, я вот сам как-то для себя сети какие-то... Да, возможно, возможно, тоже возможно. Есть такие практики йоги, которые развивают ситхи в человеке, целительство или там пранотерапия, и другие ситхи, которые могут управлять другими живыми существами. Йоги могут вообще ездить на тиграх и на львах. Они подчиняют их своей воле. Ну, настоящие йоги. Не в Казахстане, которые нет. Не знаю, таких меньше становится, меньше йогов, но они еще есть. Такие аскеты, такие йоги, они живут в Гималаях, там вот мы были в Дарджилинге, и там соседняя гора, прекрасная, великолепная просто, мы видели эту гору соседнюю, с вершины тоже. На нее запрещено подниматься туристам и другим людям. Она охраняется правительством. Там в пещерах живут йоги. Туда не пускают никого. Это опасно даже для жизни, с йогами лучше не сталкиваться с таким. Уровня. Если вы хотите в эту пещеру йога прийти без спроса, у вас сердце разорвется, если пойдете туда от страха. Они имеют такую ситку. К ним даже подойти трудно. Без их воли. Они уже знают ваше имя, если вы собираетесь туда идти. Это йоги. Мистики. Они могут видеть ваше тонкое тело, мысли, там, они могут создавать какие-то предметы. Некоторые потом идут это все на людях делать, но большинство не демонстрирует, где-то находится в отшельничестве. Они знают ход истории, также что происходит в этом мире без новостей. У них есть тонкое ухо эфирное, они могут слышать то, что хотят, любую информацию могут получать. Но многие люди хотят обрести такие вот независимые ситхи способности при помощи вот этой вот йоги, внешней энергии. При помощи практики ямы, ньяма, асаны, пранаям, пратихары, дхараны, тхьяны. Тхьяна главное. Концентрация ума. Если вы достигаете такой концентрации ума, как йог, тхьяны, вы можете путешествовать по миру на солнечном луче. Или при помощи течения рек мгновенно перемещаться на тысячи миль. Можете проникать сквозь очень узкие пространства. Становится меньше и меньше. Можете становиться очень тяжелым, как гора буквально. А можете левитировать, как перышко. Это ситхи. 8 таких ситх существует. Но сегодня вряд ли в наших условиях еще возможно обрести хотя бы 0,5% или 0,01% этих ситх. Единственная ситха, которая нам сейчас доступна, по милости обрести любовь, общаться с теми, у кого это развито уже. Любовь божественная. Тогда она, естественно, легко переходит в наше сердце, если у нас нет корыстных помыслов. Сразу получаете. Но сразу невозможно. Сначала мы очищаемся от корыстных помыслов, общаясь с этой любовью. Мы приобретаем эту милость таким образом. От огня зажигается другой огонь. Это называется милость, потому что добыть огонь другим путем трудно очень. Очень трудно. Иногда невозможно, потому что дрова сырые наши. Поэтому по милости, что у кого-то кто-то делится этим, это возможно. Общаясь с такими людьми, это становится возможным и доступным для каждого человека в наш век. Другого пути не существует, кроме пути любви к Богу. А эти ситхи, они очень сложны для сегодняшнего, для современного человека, который вырос вот в этих условиях, с коротким сроком жизни, с таким набором болезней и с такой ленью еще врожденной, и с таким разумом, который у нас. Мы не годимся для мистической йоги в основном. Но в клубах йоги можно вот асаны практиковать для здоровья. Это может быть полезно. Я что-то делаю тоже немножко сейчас. Чтобы не умереть раньше времени, пытаюсь тоже как-то выжить. Какие-то упражнения применяю для здоровья, это нормально. Также они могут долго сидеть в холодной воде, не замерзая. Или под палящим солнцем могут находиться, медитировать. Они знают, я не это тело, поэтому они свободны от страданий. Могут переносить такие страдания. Когда Ганга разлилась однажды, там на берегу йог медитировал. был в трансе. Она разлилась и повела его под слоем это, ила. Этого йога. Потом вода ушла, ил остался, йога нет. Какой-то крестьянин там пошел свою лодку откапывать от ила лопатой и откопал этого йога. От удара лопаты он пришел в себя и ушел. Это йог. Один йог сидел в пещере и долго медитировал. Остановил дыхание, знаете, там почти перестал дышать. Чувств отралось от объектов чувств, как бы умертвил свое тело, а сознание у него там бодрствует. Так они постигают себя отличного от тела при помощи такой йоги. И вокруг него образовался муравейник за это время. Там какие-то растения, то есть его почти не видно было, только глаза торчали иногда. В эту пещеру прилетели два райских существа. Наслаждаться любовью. С какой-то планеты это происходит? Они не видели там мудреца, какой-то тут муравейник просто, хорошее место. Стали обниматься и все остальное. И какие-то звуки стали издавать. Мудрец почувствовал присутствие и какие-то звуки странные. И открыл глаза. Боже мой, порнография какая. Он аж взорвался от гнева. Это что такое вообще? Тут мудрецы медитируют, а то что такое? И он взорвался, выскочил из этого муравейника, перепугал их до смерти и закричал: «Осел!» на этого Гандхарва. Совокупляешься как осел, родишься ослом в следующем. Проклятие точно исполнится в таком месте. Все. Они упали на колени, почти без сознания от страха. Боже мой, неожиданность какая. И, прости, но мы же райские существа. Для нас это естественно, просто наслаждаться жизнью. У нас нет такого разума, мы не мудрецы, мы не йоги. Просто райские жители, прости нас, пожалуйста, на колени. Но он мягче сказал: ну ладно, ладно. Ослом все равно, конечно, родишься, но следующее рождение будет у тебя возвышено. Я тебя прощаю. И они ушли напуганные. Женщину не проклял, потому что женщины не наказывают за это сурово. Они как дети. В основном мужчин наказывают. Женщин не нужно сильно наказывать. Вам стало легче, я чувствую. Ну, таковы правила, что женщины и дети на одном уровне, их серьезно не должны наказывать. Вот, и ну, после этого он снова, значит, сел в медитацию, продолжил свою медитацию, аскезу. Но картинка ни зуба не выходит. И мысль проскочила у него: может, все-таки жениться? Ой, подожди, я же йог, какая женитьба, я аскет вообще. Зачем я здесь? Не-не-не-не. Мысли эти отгоняет, пытается снова ом, медитировать. И там, в другой пещере, за сотню миль, другой йог сидит тоже, медитирует. Но у него есть свои беспокойства, у него дочь на выданье. Это он не может глубоко в медитацию уйти, нужно замуж ее выдать, а жениха нет. И тут телеграмма прилетает: может жениться от этого йога? Оп, он ее ловит. А, вот он, кандидат. Есть. Желающий. И ту же ситха у него, он перемещается в его пещеру. Подожди, не погружайся в медитацию. Я слышал, ты жениться собираешься? Да, нет, говорит, шальная мысль просто такая проскочила. Нет, нет, ты йог, ты не должен просто там как-то вот бросаться мыслями или словами. Подумал, делай. Будь честным. Раз ты подумал, пожелал, все, вот моя дочь на выдане. Принимай. Ну, правда, характер непростой. Ну, ты же мистик, ты справишься. И ушел медитировать спокойно. Все, дочь замужем. Нормально. В этой в пещере йога, значит, молодая жена пришла. А ему нужно медитировать. А ей нужна квартира, посуда, мебель, все остальное. Ну, ты что, не работаешь вообще? Ты ничего не приносишь, только медитируешь. А как дети? И она ему что, покоя не давала. Стал уже бить тарелки глиняные у него на голове. А он все терпел, потому что он же йог. Но однажды он не вытерпел уже этого характера ее. И в сердцах закричал: сгори ты ясным пламенем. И она сгорела ясным пламенем. Кучка пепла. Он: боже мой, несчастный случай. И тот йог, отец этой дочери, сразу почувствовал что-то. И раз, там появился: где моя дочь? Несчастный случай, понимаешь? Не проконтролировал гнев. Ну вот, все. Для йогов вот такие игры, видите? Ах, ты так, ты не вытерпел. Но если ты не мог терпеть, зачем же ты проклинал тогда? Тогда вернул бы снова отцу. Но почему ты проклял? Ты виноват. Я тебя тоже проклинаю. Ты будешь страдать от огня сотню лет. И так история продолжается дальше. Это то, что написано в Пуранах. Такие истории для нас сохранились. Подобно сказкам. Для нас сказки. Но те, кто был таким могуществом, видите, тоже есть проблемы. Те же самые, что и у нас. Поэтому говорится в 11 песне Бхагавата Пураны, что на высших планетах такие же страдания, как и здесь, на земной планете. Просто они тоньше. Могу привести пример. Если вашу телегу поцарапали, вы не будете переживать. Если ваш Бентли поцарапали, вы будете сильно страдать. Бентли – это райская планета. А телега – это земной уровень. Везде страдают, просто по-разному. Где-то просто они тоньше эти страдания, глубже страдания. Абрам Бхаванал Локапу Нараварти Нарджуна от высшей планеты до низшей – это место страданий, говорится. И где нет страданий? Только в глубине нашего сердца полный покой. Просто, даже никаких мантр. Просто сядьте спокойно и успокойтесь. Закройте глаза. И попытайтесь отстраниться от всего, что было, будет, планов, ну, на несколько минут. И вы почувствуете в сердце, у вас есть этот покой у каждого. Просто мы туда льем воду, этот очаг. Мы постоянно что-то делаем против этого всего. Мы постоянно беспокоимся без причины особой, других беспокоим тоже без причины. А причина всегда найдется, как это всему возбужден, кажется, ой, какая важная причина, ой, как что нужно что-то делать. Да потерпите немножко. Все в жизни меняется, просто от терпения можно. Можно продвинуться очень высоко при помощи одного терпения. Мы не говорим, что нужно просто все терпеть. Нет, нужно еще знание, как жить, как двигаться вперед. Тогда терпеть нетрудно будет. Если мы каждый день продвигаемся в своей жизни, мы будем терпеть что угодно, мы выдержим любые испытания. А если не продвигаемся, тогда терпеть будет невозможно. Мы просто взорвемся. Мы психически не выдержим такой жизни. Если вы терпите сексуальное желание, вы рано или поздно взорветесь, заболеете. Вы получите травму психическую и физическую болезнь. Но если вы эту сексуальную энергию поднимете выше, у вас не будет никаких проблем. Никаких проблем. Это одна из главных вещей, потому что весь мир наш сегодня светский держится на сексуальных отношениях. Это можно возвысить. Эту же сексуальную энергию можно обрести, поднять до уровня чистой любви, божественной любви. Это духовная практика называется. Духовная практика – это также чтение священных книг, это размышления философские, это благочестивое деятельство блага других живых существ, это все к духовной практике относится, это благотворительность, выбирайте, что сейчас мы можем с вами делать. Это мысли о Боге, это считается очень высокой духовной практикой, самая высшая. Но к этому нужно быть готовым. Через изучение священных писаний, через повторение имен Бога, молитв, как хотите, любой традиции, которая вам близка. Но это нужно делать ежедневно, как омовение. Ежедневно, как омовение. Но не превращайте, пожалуйста, эту практику в религию, в догму. Жизнь – гибкая вещь, нужен разум. Поэтому разум приходит через слушание о божественных явлениях и через служение, главным образом. Через служение мы обретаем особый разум, потому что слуга становится внимательный, быстрый, умелый, позитивный. То есть в слуге заложены все лучшие возвышенные качества, поэтому само по себе служение – это уже развитие нового разума, новой эпохи. Поэтому все, что мы делаем в жизни, нужно делать в духе преданного любовного служения. В этом сейчас единственный выход в современном мире. Религии много, служения нет. Каждый себе служит, хотя и верит в Бога. Вот этого не хватает во всем мире. Поэтому мир такой сложный по этой причине. Но на этом, пожалуй, нужно остановиться. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста.
Добрый вечер. Я благодарю вас за лекцию. Это всегда такой нектар слушать ваши речи. Всегда я вот есть какой-то момент, когда вот вы говорите, я слушаю, и мне всегда оно отзывается. Я думаю, вот же оно. И эту лекцию вы начали со слов, что человек должен жизнь прожить в аскезе. А потом чуть далее вы говорили о том, что вот у мужчин там построже наказывают, а женщин и детей поменьше. И я слышала, что аскезы мужчин и женщин отличаются. Не могли бы вы, пожалуйста, поподробнее рассказать, какие для кого аскезы?
Быть женщиной – это самая большая аскеза уже по природе вещей. Поэтому мне нужно еще аскезы какие-то. Это самая трудная роль быть женщиной в этом мире, но их нужно защищать по этой причине. Если они выполняют свои обязанности жены, матери, этого достаточно. Ничего больше требовать не нужно. Это великая аскеза быть матерью. А мужчина, он, да, дисциплина, аскеза для него рекомендована, потому что он должен, по деятельности его мир действует на большом поприще. И там, если он злоупотребляет, то к нему применяются наказания. Если он становится сильным, злоупотребляет своим положением, там строго спрашивается.
Раз. Пожалуйста, поднимайте руку, у кого вопрос. Передадим микрофон. Вот, впереди.
Здравствуйте всем, Александр Геннадьевич, мое почтение вам. Вы говорили в начале лекции о том, что все контролирует сверхразум, и что он санкционирует все, и что от нас вообще мало что зависит в этой жизни, в этом мире. С другой стороны, я вот с детства помню эти прекрасные пословицы: «На Бога надейся, а сам не плашай, у Бога нет других рук, кроме твоих». Подскажите, пожалуйста, вот все-таки где правда, и как жить правильно в этом мире, по первой парадигме, которая вот фатализмом неким попахивает, или все-таки
по своей руке? Да.
Спасибо большое.
Хороший вопрос. Да, мы надеемся на волю Бога, но не перекладываем свою ответственность на Него. Сам не плашаю, то есть я несу ответственность за свои поступки, свой долг исполняю. Но долг, который дан мне, это уже санкция Бога. Это уже Его санкция. Но ответственность моя. Да, да, да. Когда я выполняю свой долг, я именно действую с полной ответственностью за это.
Двор подметаю иногда, да, там цветы поливаю. Вот что из этого в мой долг, а что, ну, не обязательно, что ли, я не знаю.
Перед каждым человеком, которого мы встречаем в нашей жизни, у нас есть долг. Перед каждым человеком. Поэтому каждому человеку, который встречается у нас в жизни, это друг, или с кем-то мы работаем, или просто гость пришел, или человек пришел просить что-то, и так, что бы ни было. У меня есть перед ним долг, ответственность какая-то. Вот это нужно помнить. Чужих не бывает в этом случае людей. Но это в общем смысле. А в конкретном смысле есть устройство варнашрама называется, где есть духовные уклады и профессиональные уклады. Это является нашим долгом. Духовная сторона и материальная сторона – два долга. Это моя профессия и мой уклад жизни. Семейный я человек или я уже в отречение ухожу. То есть это также вот. Два долга.
И перед группами людей, перед обществами тоже, видимо, есть долг. Перед
это каждой, социальный, да? Долг, профессиональный долг. Это профессиональный долг.
Спасибо, спасибо.
Примите мои поклоны, Александр Геннадьевич.
Ближе микрофон. Да.
Я 16 лет живу вдали от близких, родных. И за это время очень много любимых и родных людей ушли. Вопрос такой. Можно ли как-то вдали помочь им? То есть я понимаю, что душа, она не имеет места какого-то определенного. То есть можно ли как-то помочь душе, если человек был очень далек от Бога, допустим?
Есть 10 обрядов самскар, которые применяются в течение жизни человека. 10. Это гарбхатана, самскара первая. Это обряд перед зачатием ребенка. Это первое. А последнее – это после ухода человека, самскара. То есть обряды необходимы, чтобы облегчить их участь после смерти. Что они могут быть не верить в Бога, допустим, а у них есть какие-то поступки разные, смешанные, благоприятные, неблагоприятные. Нужно очистить как бы их путь. И те, кто остается после них, это называется путра, сын или дочь, путра, то есть освобождает от ада, исполняет официальные обряды поминальные. Но сегодня они утрачены почти. Их сейчас вот в полной степени люди не знают, как применить, как правильно использовать, пользоваться этими знаниями, они утрачены. Поэтому главное, что описывается в Гаруда Пуране, когда описываются все эти обряды сложные, последнее, что говорится, все этого можно добиться просто, воспевая имена Бога для своих родственников. Все. Это главное. Просто обращайтесь к Богу. Весь ваш род будет благословлен. Все проклятия будут постепенно устранены. Постепенно. От вашего будет развитие духовного зависеть. Если вы в этой жизни становитесь чистым, преданным Бога, 14 поколений до вас и после вас освобождаются, гарантируются им свобода. Если в роду такой святой появляется. Если в роду нет ни одного святого, род считается проклятым. Поэтому, если хотите спасти свой род, вот такой путь. Путь. Существует путь святого. Путь. Можно встать на путь. Это уже большое дело. Все совершенные существа в духовном мире, это правда. В материальном мире всегда есть какие-то недостатки. Но Бог, я вам скажу по секрету, Он не смотрит на ваши недостатки. Он смотрит на ваши искренние попытки. Этого достаточно. Ему ничего не нужно другого.
Здравствуйте, меня зовут Вера. Александр, во-первых, спасибо огромное вам за эту лекцию. Я случайно вообще увидела как-то и так попала сюда. Я очень рада этому. И, честно, у меня сначала не было никакого вопроса. Я сидела и думала, ну, как-то вроде бы вопросов нет, все. Как-то есть о чем подумать скорее, есть с чем уйти. Но вы закончили на теме служения, и я сейчас говорю, у меня аж все внутри вот так вот трясется, если честно. Потому что я сейчас хочу сделать сенсорную комнату в Алматы для детей с расстройством аутистического спектра. Это благотворительная история. И я подумала, а вдруг, ну как бы где, если не в этом месте, где сконцентрировано столько людей, может быть, у кого-то будет желание просто присоединиться к этому благотворительному проекту. И поэтому я пришла вот сейчас даже не с вопросом к вам, а скорее с благодарностью, что у меня есть возможность взять этот микрофон и обратиться к этим людям, которые здесь. Поэтому если вдруг у кого-то будет такая возможность стать частью проекта, объясню, почему я занялась. Мне очень хочется, чтобы дети, чтобы мы перестали их называть особенными, чтобы мы перестали их бояться. Мне очень хочется, чтобы эти дети, ну, были обычной частью нашей жизни. И если кому-то отзывается стать частью такого проекта, то я буду вот, собственно, в гостинице здесь после этой лекции.
Александр. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Благотворительность.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич, мои поклоны. Я хочу поблагодарить вас за вашу милость, поделиться сегодня вашим знаниям, вашей любовью с нами, со всеми. И у меня такой вопрос о душе. Душа, атма, индивидуальная, да? И вы рассказываете, что есть также парама-атма, то есть высший разум, присутствующий во всех живых существах и во всех атмах. И почему-то как-то у меня получается такое разотождествление, да? Индивидуальная душа, парама-атма, две птицы на дереве. И вот мне хочется прям для себя вот понять, как они связаны. То есть получается, мы все отдельно созданы, души, существа, или мы частички все-таки общего?
Ачинтья, пхеда, пхеда, татва называется эта философия, о которой вы спрашиваете. Непостижимо единство и различие души с Богом. Ачинтья значит непостижимое. Одновременно она едина и одновременно отлична. То есть дух, какой бы он ни был, неделим. То есть нет на самом деле деления. Есть индивидуальность, но это не разделение. Это союз. Ачинтья, это непостижимо называется.
Вот поэтому, видимо, у меня и замкнуло где-то.
Это непостижимо.
Я пыталась понять.
Это энергия непостижимость называется. Непостижимость – это одна из энергий Бога. Это его природа. Он непостижим.
Благодарю вас. Это для вас.
Передайте. Спасибо. Итак, вопросов у нас больше сегодня нет. Спасибо. Спасибо.